ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो
Деяния Верховного Господа Рамачандры, девятая песня Шримад Бхагаватам, глава десятая. Будем читать сначала. Я буду читать переводы текстов и комментарии. Шукадева Госвами сказал, у Махараджи Катванги был сын Даркхабаху, Диртхабаху. И его сыном стал прославленный Махараджа Ракху. У Махараджи Ракху родился Аджа. У Аджи великий Махараджа Дашаратха. Коротко описывается родословное. Подробности есть где-то в Пуранах, что это были за великие цари, особенно прославленный царь Ракху. Вняв молитвам полубогов, Верховный Господь, сама абсолютная истина, явился на землю, сопровождаемый своей экспансией и экспансиями экспансий. Их святые имена – Рама, Лакшман, Бхарата и Шатругна. Эти прославленные воплощения Господа появились в облике четырех сыновей Махараджи Дашаратхи. Да, все живые существа тоже воплощаются, принимают какие-то формы. Иначе, несколько иначе это происходит, чем то, как это делает Верховная Личность. Бога, всемогущий над всеми энергиями, то есть тот, кто является повелителем энергии, один есть хозяин такой, он тоже воплощается, он приходит в облике человека, в разных обликах. Нет, когда-то он пришел в Трета-югу, как сын Махараджи Дашаратхи. Не один, он один не приходит. Приходит, конечно, к своим преданным, не в одиночестве никогда не бывает, и в окружении своих экспансий, своих личных проявлений. Имена их здесь перечисляются. Рама, Лакшман, Бхарата, Шатругна, четверо братьев. Господь Рамачандра и его братья, Лакшман, Бхарата, Шатругна, относятся к категории Вишну-таттвы, а не джива-таттвы. Верховная Личность Бога распространяет себя бесчисленное множество форм. Адвайта, Мачьюта, Манади, Мананта, Рупам. Хотя все они одна Личность. Вишну-таттва проявляется во множестве образов и воплощений. Это отличие Вишну-таттвы и джива-таттвы. Вишну-таттвы бесчисленное множество форм. Джива может иметь в данный момент только одну форму. Но она не обладает способностью быть всепроникающей этим аспектом. Нет у нее. Ну, до размера Вселенной, говорят, проявляет Джива такую способность в теле Господа Брахмы, Джива-таттва. Всепроникающий в этих пределах. Мы все проникающие тоже в области, может быть, ну, своего ума и тела. Нам удается иногда проникнуть в мысли других людей, как-то пытаясь, ну, с трудом. Все сопряжено с ошибками. Когда мы пытаемся понять что-то за пределами тела, мы ошибаемся обычно. Но Вишну-таттва отличается именно тем, что она имеет природу всепроникающую, безграничную. То есть дух не имеет границ. Нас удивляет, когда мы слышим про океан молока. Даже Прабхупаду спросил один ученик, Прабхупаду, ну как это может быть? Как в это поверить, океан молока? Ну, почему? Прабхупада сказал, ну есть же океаны воды. Ну есть. Но почему не может быть океан молока, если много молока? Почему не может быть океан молока? Ну откуда столько много молока? Наш разум. Очень трудно нам представить такие вещи. Но Вишну-таттва, если мы поймем, что источник молока также Господь Вишну, не корова, нам будет яснее немножко, легче понять. Ну хорошо, ладно. Корова — источник молока, договорились. Мы не видим другого источника здесь. Но источник коровы кто? Другая корова, нет? Да, сложный вопрос. Ведь наш рассудок ограничен, серьезно. Но шастры помогают, шастры от Бога, они представляют Бога, шастры, веды. Они утверждают, джан мадзия сиэтага. Все зашло из одного источника. И коровы, и молоко, и все другие энергии. Из одного источника зашло. Но в нашем человеческом понятии вот так молоко приходит. В небольшом количестве. От коровы. Но где-то есть особые коровы. Неземные коровы. Каматхену. Уже на райских планетах это более-менее понятно живым существам. Как так много молока может быть? Безгранично. Каматхена может дать любое количество молока. Ну и так далее. Земля тоже что-то дает. Мы видим в таких масштабах. Океаны соленой воды могут быть. Мы это видим. Нам привычно. Но это тоже имеет источник. Свой состав, свою природу, свое назначение. Именно вот такой состав. Где-то океаны огня на Солнце. В нашем понимании это океаны огня. Океаны воздуха, воздушной среды существуют. То есть энергии, границ нет. Любая вещь может произойти в этом мире по необходимости. По необходимости обычно. Здесь нет необходимости в океанах молока на Земле. Где-то есть необходимость. Но если здесь появится такая необходимость, то может проявиться это. Просто нет необходимости. Итак, это все необходимость. Слово «необходимость» объясняет расстояние между планетами, различные формы жизни, устройства те или иные. Это все описывается одним словом – необходимость. То есть везде есть разумный смысл, задачи. И когда Господь приходит, в этом тоже есть необходимость. Как Он придет, в какой форме, в какой династии, в каком окружении и как проявит себя. Ну вот мы поэтому читаем сегодня явление Господа Рамачандры, чтобы приблизиться к этому пониманию. В чем же была необходимость Господа и вообще обстоятельств? Если мы сможем понять эту необходимость, мы больше не рождаемся в этом мире. У нас тоже с вами появится необходимость уйти в другое место отсюда. Необходимо. Мы же говорим, на работу пора. О, необходимо. Вот это слово управляет. Дает нам энергию, шакти, действовать. И необходимо, я не могу по-другому. Это необходимо. Особенно, когда к близким людям мы обращаемся, это необходимо выполнять свой долг перед ними. Это высшая необходимость в этом мире, перед детьми, перед семьей, перед страной и так далее. Ну, другими словами, дхарма. Это слово дхарма называется на санскрите. Необходимость. Никто не может противостоять этому понятию. Ни одно живое существо. Дхарма — это Бог. Иногда сама дхарма спускается. Сама необходимость пребывает здесь. Высшая необходимость. И изучая его деяния, его качества, мы начинаем понимать, что нам необходимо об этом слушать, необходимо быть в контакте. Дхарма — мы должны это делать. Почему? Если мы не будем читать о Господе Рамачандре и помнить о Господе Рамачандре в мире, исчезнет нравственность. И восстановится безнравственность. Обязательно. Поэтому вот уже на протяжении более миллиона лет эта память сохранена в Писаниях. Люди помнят явление Господа Рамачандры. Пересказывают в разных странах по-разному. Как-то адаптировано, неполно, бывает даже до смешного. Но это вечный сюжет. Вечный сюжет. То, что явил Господь Рамачандра в этом мире. И Марьяда Пурушоттама, говорится, он защищает нас, людей, от безнравственности. Он приходит в форме человека, в великую династию Раху, к великому монарху Дашаратхи. Это великая династия, которая не нарушала своих обещаний никогда. Даже во сне, говорится. Такие сильные были правители. Но он принес что-то еще более высокое, чем просто вот сила правления. Ответственность, обещание, долг, дхарма, он принес еще более высокую вещь. Что это такое? Как ее описать? Это дхарма или не дхарма? Что это такое? Это причина дхармы. Нравственность. Причина дхармы — это нравственность, сострадание. Потому что дхарма можно придумать свою. Ходить на работу и делать там плохие вещи, но это дхарма — ходить на работу. Сейчас множество людей так поступают. Они делают плохие вещи, но считают, что это их обязанность, профессия. Дхарма. Но там нет нравственности. Это уже адхарма. Значит, для людей самое высокое понятие — это дхарма, но даже оно может пострадать. Под влиянием кармы люди думают, что дхарма — это и есть карма, моя работа, любая работа. Нет, не любая работа. Мы не можем работать на бойнях. Это не дхарма, это адхарма. Это карма плохая. Они путают эту карму с дхармой. Если карма выгодна, значит, это становится дхармой, они говорят, что выгоду дают. Господь Рамачандра разрушает это вот в этих лилах полностью. Говорится, ясное, четкое представление, можем почувствовать, что такое настоящая дхарма. Это нравственность, сострадание — это чистота. То есть это божественная деятельность. Итак, хотя все они одна личность, Вишну-таттва, проявляется во множестве образов и воплощений. Как утверждается в Брахма-самхите, Рамади-мурти-шукала ниамена тиштан, Господь приходит в разных обликах, как Рама, Лакшман, Бхарата и Шатругна и другие воплощения, и все они могут появиться в любой части его творения. Эти воплощения вечны. Они всегда существуют как отдельные личности проявлений Бога. Они подобны свечам, которые светят одинаково ярко. Господь Рамачандра, Лакшман, Бхарата и Шатругна, равные в своем могуществе Вишну-таттвы, откликнулись на молитву полубогов и пришли на землю, став сыновьями Махараджи Дашаратхи. Это их вечные формы, они нерожденные на самом деле. Родившийся умрет, умерший родится снова, но уже в другой форме. Эта форма не вечная. О царь Парикшит, божественные деяния Господа Рамачандры, описаны великими святыми, которые узрели истину. Ты тоже не раз уже слышал о Господе Рамачандре, супруге матери Ситы. Поэтому я расскажу о его деяниях коротко. Пожалуйста, послушай. То есть мы читаем не Рамаяну, а Шримад-Бхагаватам. Эта глава называется «Деяния Верховного Господа Рамачандры». Тут она описывается вкратце. Шипада Бхагасвами пересказывает ее своим языком, со своего как бы уровня. Шипада Бхагасвами говорит. Вальмике я писал подробно про Майю. Очень подробно. Вот. Слава Вальмике, как говорится. Потому что мы можем подробно, ну, читать об этой удивительной лилии воплощении. Много деталей он описывает там удивительных. Непостижимых деталей. Но здесь краткий обзор дается. Шримад Бхагаватам представляет нам эту чисто трансцендентную сторону. Современные ракшасы, считающие себя высокообразованными людьми, только потому что имеют докторские степени, пытаются доказать, что Господь Рамачандра не верховная личность Бога, а обычный человек. Однако знающие духовно развитые люди никогда не согласятся с этим мнением. Они принимают описание Господа Рамачандры и его деяний в изложении Таттва Дарши, мудрецов, постигших абсолютную истину. Бхагавад-гите Верховный Господь советует «Тадвити прани патина парипрашнина севая падикшианти те гьянам гьянина статва даршина». Чтобы постичь на истину, вручи себя духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Осознавшая себя душа может дать тебе знание, ибо она видит истину. Например, ни один академик, ученый, он не видит, откуда пришла та или иная душа. Он не может сказать это. Собственно, он может о душе не знать ничего. Он видит воплощенное тело. И пытается доказать, что все, кто жил на Земле, это также обычные тела, материальные тела, с этой точки зрения, внешне описывает это. Но он не может сказать, откуда пришло это живое существо, или как оно вообще появилось. Ученые не знают до сих пор ничего. Это факт. Не объяснили. Происхождение жизни. И также, если есть душа, то откуда пришла эта душа? В это воплощение. Это могут видеть люди, наделенные духовным видением. Некоторые души приходят из другого мира. Они не вписываются в рамки вообще мысли обычных людей. Обычные люди просто землю обрабатывают, что-то высаживают, едят, все, спят, отдыхают, работают снова. Воюют за землю. Женятся, разводятся, обманывают друг друга. Как-то вот живут такие, это обычные люди, которым нужен закон, не умещается в рамки мышления обычного человека, когда приходит какой-то пророк. Они его убивают обычно, причем это делают уже самые продвинутые в их смысле люди, которые являются учеными или первосвященниками, неважно, они резко выступают против этих вещей, ненаучно говорят. Слишком чересчур вообще эзотерически, тут какой-то обман, души нет. Они обычно резко выступают. Это обычные люди, так устроено общество. Сейчас можно услышать об устройстве общества много научных описаний, но по сути оно устроено просто в гуне страсти и невежества. И все. Тут описывать нечего. Такое устройство общества сегодняшнее не описывает советы даже. Его не нужно описывать. Это просто страсть и невежество. И если есть благость, она обязательно смешана с тамасом. Где-то можно найти какую-то благость, какие-то отношения, там, культуру какую-то установленную, но она настолько поверхностна, что с привкусом тамаса везде, всюду. Чистой благости нет сейчас просто. А и кто-то приходит с высших уровней планет, допустим, с чистой благости сюда и проповедует любовь. Его слушают, и говорят, а кто такой? Ты что, тут Бог, что ли? И убивают его. Вот такие истории у нас земные. Ну, а если приходит верховная личность Бога, он не приходит к обычным людям, которые не понимают ничего. Он приходит к своим родителям. Там есть отношения. Там есть сильная любовь. Любовь открывает понимание. То есть, когда человек обладает большой любовью, у него уходят все стереотипы и догмы. что возможно, что невозможно. Люди нищие в любви, они говорят, ой, это невозможно. Не верят в Бога, потому что у них нет любви просто. Люди, которые уже имеют хоть какую-то любовь к природе, к человеку, к живым существам, наблюдая все это, уже начинают чувствовать невозможные вещи. Ощущать их уже, чувствовать. Их называют талантливыми людьми, они тут что-то рассказывают, поют или изображают, и все удивляются, откуда это. Божественно. Слава всем. Хоть немного, вот чуть-чуть. А большую любовь или нравственность люди вообще не замечают, не знают, масштабы не воспринимаемы просто. Если вы в магазин пойдете, скажете спасибо за покупку, скажете, о, это прекрасная культура. Если вы хотите купить какую-то вещь в магазине, и у вас не хватает денег, вы можете оставить этот товар, я потом доплачу. Конечно, конечно. О, какая культура, какое добро вообще. Вы чувствуете, какое добро вообще. А когда кто-то бесплатно вам что-то дает, говорите, а что ты хочешь вообще? Ты что-то хочешь за это, нет? Точно нет, ты врешь, похоже. Нет, это обман, 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 все это обман. Мы уже не видим этого все, мы этого уже не видим. Когда солнце светит, никто даже не понимает, что это такое добро, знаете, что нужно почтение выразить. Для всех живых существ столько энергии дает солнце. Это уже вне понимания обычного человека, как собака смотрит на солнце. И тут же убегает куда-то. Но бежит за самкой. То есть это вне уже рассудка. И когда приходит Господь Рамачандра или другие аватары, нужно чаре разъяснить эти вещи, не академик, поймите, материалист. Нужно чаре, тот, кто видит, откуда эта личность пришла вообще, кто это. Распознать нужно еще. Что за татва? Сначала этим словом описывается, татва. Есть маленькая джива, есть безграничная джива. Это тоже джива. Но это параматма еще называют. Атма — это сверх, безграничная. И она может прийти в любых формах, в разнообразных формах. Безграничные формы существуют. Прабхупада здесь в комментарии называет их современные ракшасы, которые считают себя образованными людьми. Ракшасами называют. Это соответствует духу Рамаяны, потому что там как раз с ракшасами проблема была. Даже с обезьянами не было проблем, смотрите. С ракшасами проблемы. Чтобы его отец сдержал свое слово, Господь Рамачандра отказался от престола и вместе со своей женой, матерью Ситой, стал странствовать по лесам. Хотя нежные лотосные стопы его были чувствительны даже к прикосновению ладони Ситы. Но необычная вещь. Что здесь говорится? Чтобы его отец держал слово, должен отказаться от царства. Люди говорят, я должен сдержать свое слово, почему должен чужое слово сдерживать? Это его слово он давал, пусть отвечает. Если даже это мой отец. Не мое слово, ко мне какие претензии вообще. Он дал слово, а я теперь расплачиваюсь за него. Без всякого спроса. Один 18-летний юноша в Америке как-то, не так уж давно, подал в суд на свою мать, потому что она родила его без его спроса. Да, вот все, и суд рассматривал. Более того, он выиграл суд этот. Ну, по закону. По закону они приняли это все. Приняли, рассмотрели, и не было основания отвергать. Оснований просто никто еще тогда не издавал. И не было оснований, и все было по закону. Она его не спрашивала. Родила, в этом идиотском мире, он сказал. Я бы не родился без нее. Ну, в общем, он доказал каким-то образом, $1 миллион выиграл. Не знаю, может, это утка, но это было в средствах массовой информации давно еще. Вот такие вот как бы вещи могут быть. То есть твое желание, меня ты не спрашиваешь. Таких претензий много, на самом деле. Это не только выдумка. Может, это и выдумка, но претензий таких много. Когда кто-то рождается в плохой семье, нищете, скажем, там, страдает плохие отношения, он тоже претензии родителям точно такие же выражает. Зачем меня родили вообще? Родили. Дети так говорят, несчастные. Я вас не просил вообще. Они обвиняют своих родителей за то, что они родились у них. Но здесь что описывается? Чтобы его отец держал слово, великая династия, нельзя было нарушать слово. Честь отца стояла на карте. Рамачандра отказался от царства и ушел в изгнание. Это нравственность называется. Вот это сила. Господа сопровождал Хануман, царь обезьян, или другая обезьяна Сугрива, и младший брат Рамачандры Лакшман. Оба они помогали Господу, когда он уставал от скитаний в лесу. После того, как Господь обезобразил Шурпанакху, отрезав ей уши и нос, его разлучили с Ситой. Разгневавшись и нахмурив брови, Господь испугал океан, и тот позволил ему построить мост. Потом Господь вступил в царство Раваны и уничтожил этого демона, как пожар дотла сжигает лес. Пусть же Верховный Господь Рамачандра защитит всех нас. Если он Верховный Господь, зачем ему нужно было давить на океан? Построил бы мост, он сам по себе может это сделать. Почему должен мы его напугать? Чтобы он позволил это сделать. Почему он должен просить его позволения? Как-то добиваться этого. Он Верховный Господь, да, но он личность. Это личность называется. Нам неведомо сегодня, что такое личность. Душа. Особенно непонятно, что такое две личности вместе, рядом. Все говорят, философы, они сливаются и не существуют. Никто понятия не имеет, что такое личность. Личность постигается через дхарму, и вот это сострадание, нравственность, это причина дхармы. Взаимоотношения. Поэтому здесь описываются взаимоотношения, не просто его абсолютная воля. Что хочу, то и делаю. Да, он такой, что хочу, то и делаю. Но при этом он личность еще. У нас, когда люди говорят, что хочу, то и делаю, отвергается личность таким способом. Это оскорбление. То есть ты мне не авторитет, что хочу, то и делаю. Господь личность, он что хочет, то и делает. Но он не отвергает авторитет. У него есть отношения с океаном, видите, с Шурпанакхой есть свои отношения. Она влюбилась в него, Шурпанакха. За что же он ее обезобразил? Неправильная любовь. Страшная ошибка, на самом деле. Самая страшная ошибка в этом мире — это неправильный выбор любви. Неправильная любовь. Она завидовала любви Ситы. Вот как она любила Рамачандру. Поэтому было такое суровое наказание. Это высшая безнравственность — завидовать любви. Мы говорим, Рада и Кришна, но не каждый поклоняется Раде и Кришне, не каждый умеет. Пока есть зависть, это невозможно. Также Сита, Рама, это не так просто. Шурпанакха, пример, вот она очень любила Рамачандру. Только об этом и думала. А Раван очень любил Ситу, только о ней и думал. Ну а одной нос отрезали уши, а другого убили. Каждый, говорит, подвержен смерти, если завидует любви. И этот мир вот такой вот. Мы должны учиться вот на таких примерах. Что же такое личность? Что же такое душа? Там, где Вишвамитра совершал жертвоприношение, Господь Рамачандра, царь Айодхи, убил много демонов, ракшасов и дикарей, покрытых невежеством и бродивших по ночам по лесу. Пусть же Господь Рамачандра, уничтоживший этих демонов, на глазах у Лакшмана милостиво дарует нам защиту. Однажды один демон просто там увидел их, Рамачандру, Лакшмана, Ситу. Просто увидел их. Огромный. Просто подбежал, схватил Ситу и побежал. И все. Такая же история. Они все невежественны. Говорит, если я сильный, могу брать то, что мне нравится, никого не спрашивать. Если я сильный. Это ракшасы все. И он был уверен, что они не навредят ему, кто бы они ни были, потому что было благословение, что его нельзя убить оружием. Там его убили особым образом. Закопали как-то его. Буквальным образом в яму там какую-то. Это в романе описывается. Был такой ракшас там один. Ну, просто бродили по ночам по лесу такие вот такие существа. Вот в такой среде оказался Господь Рамачандра. В какой среде Шрила Прабхупада оказался, я вам не буду рассказывать. Не менее странной, когда приехал в Америку. Он не жил в небоскребе каком-то, или отеле, или коттедже. Нет, нет. Вы себе представить не сможете, где жил Прабхупада. В нижней части Нью-Йорка. Куда полиция даже не приходила, там не было необходимости. Без суда и следствия все происходило. Правда, правда, правда. Можете спросить у старшего ученого. Вот там Прабхупада и оказался. Со своим трансцендентным видением. И что же он сделал? Он возвысил этих преданных людей до сознания Кришны. Вот так и началось движение Господа Читания в западном мире. По праву. Это по праву. Здесь так. Здесь будет у Господа Рамачандры армия из обезьян. Там будут генералы, рядовые, там все будет организовано. И все они будут готовы дать свою жизнь за Господа Рамачандру. Все. Там Хануман, Сугрива, это великие были ваноры. О, царь, лилы Господа Рамачандры столь чудесные, что напоминают игры слоненка. Может быть, нам не очень понятно это сравнение, мы тут не видим слонят. Надо завести слоненка. Тогда мы увидим, как это очаровательно. Но на Дальнем Востоке очаровательные игры сравнивают с медвежонком. Любое движение просто очаровательно, сразу покоряет вас. Влюбляетесь в медвежонка. Там с медвежонком. Где-то на Западе, в Европе, Америке, очаровательные игры сравнивают с мышонком. Микки Маус. Где-то медвежонок. Где-то Винни-Пух придумывает что-то, или Чебурашка, какие-то надуманные образы. Здесь написано слоненок. Игривый слоненок. На состязании, где мать Сита выбирала себе мужа, он победил многих героев мира и сломал лук, принадлежавший Господу Шиве. Лук этот был таким тяжелым, что его переносили 300 человек. Чандра согнул его, натянул тетиву и сломал пополам, как слоненок ломает стебель сахарного тростника. Так Господь добился руки Сита-деви. Это удивительно, слоненок кажется как ребенок, да, маленький. При этом он легко ломает сахарный тростник. Сила у него. Слоновья все равно какая-то. Необычно наблюдать за этим. Хочется вроде его приласкать, это уже опасно. Наступит на ногу, допустим. Так Господь добился руки Сита-деви, чья красота, телосложение, манеры, возраст и нрав имели божественную природу. Ну, говорится в Рамаяне, что Сита, она однажды подняла этот лук в детстве еще. Игрушку доставала. Мяч закатился там. Никто не мог достать. И Сита перешла, одной рукой подняла этот лук, другой достала этот мяч из цветов. Это увидел Дашаратха случайно. Он-то понимал, что это за лук был. Сюда притащили 300 человек вообще, установили. Поклонялись этому луку священному Господу. Господь Шива даровал этот лук. Он понял, это Лакшми пришла ко мне. Джанака. Джанака, царь Джанака. Значит, где-то должен быть ее супруг в этом мире. Должны встретиться и должны пожениться. Поэтому такое состязание устроил. Обычно царевич не мог натянуть этот лук. Даже поднять не смогли никто. Даже Равана под этим луком застрял. Ну а здесь, говорится, как слоненок взял тростник этот, поставил. Без каких-то усилий особых. Сита была богиней процветания, которая всегда пребывает на груди Господа. Возвращаясь из дворца Ситы, где он завоевал ее руку, победив множество соперников, он повстречал Парашураму. Хотя Парашурама очень гордился тем, что 21 раз избавил землю от племени кшатриев, он потерпел поражение от Господа, который играл роль кшатрия, происходившего из знатного царского рода. Парашурама явился туда, когда лук был сломан. Он был очень разгневан. Опять вы, кшатрии, поднимаете голову? Священный предмет, лук Шивы сломали. Что это такое? Опять показываете свою силу? И у него там оружие какое-то есть и так далее. Лакшман защищал Господа Рамачандру и отвечал ему резко, чем сильно разгневал Парашураму. И тот говорит, ну хорошо, вот раз ты такой смелый, сейчас я вызову свое оружие. И Парашурама, значит, руку протянул, чтобы взять лук Шарингу. Он же тоже Верховный Господь. Но пусто, нет Шаринги. Он еще раз медитирует, призывает лук Шарингу. Не приходит. Аж глаза Рамачандра стоит с этим луком в руке. Так он сказал, моя миссия закончена. Хари Кришна. Я пошел на пенсию. Он ушел, все оставил. Все, пришел. Верховный Господь в облике кшатрии, мне тут делать нечего. Больше порядок устанавливать не нужно. Но он сам все сделает. Его очередь. Исполняя волю отца, связанного обещанием, которую он дал своей жене, Господь Рамачандра расстался с царством, богатствами, друзьями, доброжелателями, домом и всем остальным, как расстается с жизнью освобожденная душа, и ушел вместе с Ситой в лес. Хорошо быть освобожденной душой? Правда хорошо? Вам везде хорошо, и в лесу, и дома одинаково. Где бы вы ни были, у вас нет проблем нигде. Разницы нет между лесом и домом для освобожденной души, тут говорится. Представьте, как хорошо быть освобожденной душой. Везде, как дома. Не так все просто, конечно. Испытания тоже должны быть приняты на пути к Богу. Но ушел вместе с Ситой, хотя он не намеревался брать с собой супругу. Это обещание не относилось к ней. Но Сита сказала, это моя дхарма, мой долг. Невозможно, чтобы ты ушел в лес, я остался в дворце. Мы одно целое, написано в Писании. Лакшма сказал, я тоже не останусь здесь, что мне тут делать? Мы с тобой не отличны друг от друга, как может быть, что мы разлучаемся? Итак, втроем они ушли. У Махараджи Дашаратхи было три жены. Одна из них, Кайкеи, служила ему с особой преданностью. Поэтому он пообещал исполнить любое ее желание. Но Кайкеи сказала, что попросит о благословении тогда, когда будет необходима необходимость. Во время коронации наследника Дашаратхи Рамачандры Кайкеи попросила своего мужа возвести на престол ее сына Бхарату, а Рамачандру отослать в лес. Махарадж Дашаратха был связан обещанием, поэтому, уступив просьбе любимой жены, велел Рамачандре уйти в лес. Господь, как послушный сын, сразу же подчинился воле отца. Без колебания он оставил все, подобно тому, как освобожденная душа или великий йог без сожаления расстается с материальной жизнью. Но это великие йоги, они не сожалеют о восставлении тела, наоборот, это их вдохновляет оставить материальное бренное тело. Здесь такие примеры приводятся. И Рамачандра, он как Верховный Господь, он не испытывал таких эмоций разочарования или скорби о потере. Не было ничего этого. Чем, собственно, он покорил сердце Дашаратхи окончательно. И Дашаратха не смог уже вынести разлуки и умер. Настолько глубоко он воспринял поступок Господа Рамы. И чувствуя еще свою вину, если бы обычный человек на месте Рамачандры, конечно, он бы возмутился. Мое право на царство, да, попрали обманом. Революция. Я обращусь к подданным, я сейчас все скажу правду, да, средства массовой информации сейчас в интернет везде распространю. Я сейчас подниму людей, буду справедливость восстанавливать. Да, но посмотрите внимательно. Вроде бы дхарма, но нет ни сострадания, ни нравственности. А дхарма получается такая революция. Эгоизм. Рамачандра, Господь Рамачандра, когда услышал об этом обещании Дашаратхи и о желании матери, он совершил нравственный поступок. Он должен был защитить честь отца и сострадание к отцу. И к подданным также. Чтобы все видели, что такое дхарма. Так он защищает нас от адхармы, примером. Это и защита преданных. Не то, что преданных защищают физически только. Это не главное. В конце концов, смерть заберет это тело. Настоящая главная защита, самая могучная защита — это сознание Кришны, когда мы получаем от Господа. Тут мы защищены со всех сторон. Я не это тело. Йог не сожалеет об оставлении тела. Странствуя по лесу, ведя жизнь полную лишений, Господь носил с собой неотразимый лук и стрелы. Однажды он обезобразил обуреваемую похотью сестру Раваны, отрезав ей нос и уши. После этого он убил 14 тысяч ее друзей-ракшасов, во главе которых стояли Кхара, Тришира и Душана. Да, когда Шопранака вернулась в дворец Раваны уже без носа и ушей, Равана был в такой ярости. Кто это мог сделать? Что, обычный человек такое сделал? Он себя считал вообще богом. Тут обычный человек такой осмелился сделать с его сестрой. Он хотел сам пойти убить Рамачандру, обидчика. Но ему сказали, о, тут есть такие генералы, там какие проблемы. О нем говорят, что он необычный человек. Но Равана говорит, нет, это обычный человек, его изгнало. Изгнал собственный народ, не бойтесь его. Если бы он был бы необычным, никто не смог бы изгнать его из царства с платформы царевича. Поэтому не бойтесь его, так он подумал. Не видел нравственности, он видел просто внешнюю форму. Значит, он слабый, царевич. Поэтому не бойтесь его, да. И вот эти вот его генералы, ракшасы Кхара, Тришира и Душана, они вышли с армии 14 тысяч. У них были там всякие оружия такие, знаете, демонические. Пики, колья там, не знаю, там, булавы, мечи принесли туда, чтобы его... Они выстрелили спину, когда увидели Рамачандру, они на какое-то время оторопели. Они видели очень красивого человека, изящного, который смотрел на них безмятежно, лотосными глазами, не испытывая ни малейшего страха и беспокойства. Причем он один вышел, Лакшман стал охранять ситу. Взял одну стрелу и все мне положил в щит. Один из них, Душанная, по-моему, не помню кто, остался живых, он убежал и рассказал Раване об этом. Хануман его сразу узнал, когда увидел, что у него духовное зрение. Вот царь Парикшит, когда Равана, носивший на плечах 10 голов, услышал о красоте и привлекательности Ситы, его ум загорелся вожделением, и он отправился в лес, чтобы похитить ее. Желая увести господа Рамачандру подальше от ашрама, Равана послал Маричу, который обернулся золотым оленем. Увидев чудесного оленя, господь Рамачандра покинул свое жилище и стал преследовать его. В конце концов он убил оленя острой стрелой, как господь Шиву убил Дакшу. Этот олень был Марича, этот брат Раваны. Но он уже был как будто преданный. Вот. Он уже встречался с Рамачандрой раньше. С Маричи и Субаху. Два были эти демоны, которые нарушали все эти яги. Рамачандра убил Субаху. Маричи отбросил оружием куда-то на какой-то остров в океане. Улетел он. С тех пор на любой слог, который начинается на «ра», он вздрагивал. Равана тоже этим слогом, тоже боялся Равану, но не потому, что это был Равана, а потому что начиналось на букву «Ра». Рамачандра испугал его. Он почувствовал его силу божественную, осознал. Поэтому он понимал, что Равана — это никто в сравнении с Рамачандрой. Но Равана сказал: «Выбирай, либо тебя убьет Рама», — вздрогнул Рама, «либо Равана», — я тоже вздрогнул. Он взвесил эти две вещи. Подумал, если меня убьет Равана, я не освобожусь. Если Рама, я освобожусь, я выбираю эту смерть. Вот что-то в этом духе было, как я помню из рассказов. Еще есть, знаете, лекции, старые лекции от Мататва Прабу. Неизвестная Рамаяна называлась. То есть мы еще слушали то, что мы не читали ни в какой Рамаяне, то какие-то подробности он рассказывал. Это отдельный был цикл лекций. На расхват, это был сериал, мы слушали просто там 15 или 20 кассет. Вот, мы слушали одну с другой, постоянно их крутили. Там никакая сказка, знаете, не опишет то, что там он рассказал. Мы даже одно время не верили ему, может, он придумал все это. Вот там такие эзотерические вещи описывались подробные. Мы там узнали про Кощея Бессмертного, все сказки, все узнали. Тоже у Равны жизнь хранилась в игле. Игла в яйце, яйцо в птице, подобным образом. Ну, что-то подобное было. И вот не так-то просто было убить Равану. Вот, и он принял образ оленя, этот мистик, причем очаровательного оленя, который понравился бы Сите, нужно было еще, знаете, нужно знать психологию. Женщина очень хорошо. Она, когда увидела, сказала: «О, Рама, такого оленя не видела еще». Так обрадовалась. Поймай мне его. В лесу какие радости вообще? Не супермаркетов, ну, сами понимаете. Поэтому Рама побежал ловить оленя для Ситы. Хоть какая-то радость ей будет в лесу. Этот олень сразу как пустился на утек, он сразу понял, что дело плохо. Сейчас Рамачандра распознает все. Смерть близка. Ну, собственно, он осознанно пошел на эту жертву. Марича, в конце концов, Рамачандра понял, что это демон, обманывает его, и догнал его стрелой. Смертельное ранение, падая уже, принимая свой истинный облик, Марича закричал голосом Рамы поддельным в точности, очень громко: «Лакшман, Сита, помогите!» Это услышала Сита, очень испугалась. Говорит: «Лакшман, что ж ты стоишь?» Ты слышал голос? Нет, нет. Нет, это, скорее всего, демоны. С Рамачандрой ничего не может случиться. Ну, в общем, Сита, она упрекнула его сильно. Нарисовал защитный круг мистический, сказал, за него не шагу. И пошел, встретился там с Рамачандрой, говорит, что там, да, говорит, Ракшас подел мой голос, ничего страшного. Оказался, Ракшас — это олененок. Почему-то оставил Ситу. Ну, я все сделал, и защиту сделал. Она заставила меня. Равана — это был его план как раз. Сита была похищена Раваной. После этого Рамачандра, когда увидел, что Сита похищена, он спросил у деревьев и гор окружающих, куда этот Ракшас понес Ситу. Глаза его были в это время очень серьезные и строгие, он пронзал все. Деревья и горы загудели, задрожились от страха. Они очень боялись Равану. Если им выдадут Равану, они боялись его очень сильно. «Ах, так, — сказал Аргапуджама, — вы не хотите мне говорить, куда этот Ракшас понес Ситу?» Взял лук и стрелы, говорит, я сейчас разнесу всю вселенную. Лакшма сказал, ну ты не для этого пришел, дорогой брат, подожди, подожди, не нужно всю вселенную. Мы найдем Ситу. Он его успокоил. Это был первый гнев Рамачандры. А он уже собирался уничтожить всю вселенную после этого. Но Лакшман сказал, напомнил ему о его миссии. Ты должен быть нравственным вот в этом мире. Ты Верховный Господь, ты можешь делать все, что ты хочешь, но ты должен показать пример, ты ради чего пришел. Пример дхармы. Теперь мы должны найти Ситу, найти обидчика, наказать обидчика именно. И по пути они, Господь Рамачандра. Когда Господь Рамачандра ушел в лес, и Лакшман отлучился, худший из ракшасов Равана похитил Ситадеви, дочь царя Видехи. Он схватил ее, как тигр, хватая беззащитную овцу, когда рядом нет пастуха. После этого Господь Рамачандра вместе со своим братом Лакшманом долго бродили по лесу. Убитый горем он от разлуки с женой. Так он показал на своем примере, что бывает с мужчиной, привязанным к женщине. Еще один пример. То есть беда оживает, ожидает обязательно мужчину, который привязан к женщине. Беда ждет его. В этом стихе слова «стри», «сангинам», «гатим», «ити» указывает на то, что сам Господь решил показать, какие чувства испытывает мужчина, когда он привязан к женщине. Согласно правилам этики, грихе, нарим и ваджает, когда мужчина идет в путешествие, ему не следует брать с собой жену. Были времена, люди путешествуя не пользовались транспортом. Но даже теперь, когда путешествие стало легче, проще, мужчина, оставляя дом, все же не должен брать с собой жену, особенно если он находится в таких условиях, как Господь Рамачандра, который по велению отца был сослан в лес. В лесу или дома, если мужчина привязан к женщине, он не будет знать покоя, как это показал Верховный Господь на собственном примере. Конечно, это материальная сторона стри санги. На самом деле положение Господа Рамачандры духовно, ибо он не принадлежит к материальному миру. Нараяна паровьяктат. Нараяна пребывает за пределами материального творения. Материальный мир сотворен Господом Нараяной, поэтому влияние этого мира не распространяется на Господа. Разлука Господа Рамачандры с Ситой имеет духовную природу и называется випраламба. Это проявление Хладини Шакти, Верховной Личности Бога, относящейся к Шрингара Раси, расе супружеской любви в духовном мире. В духовном мире Верховный Господь наслаждается всеми видами любовных отношений, проявляя такие признаки духовных переживаний, как сатвика, санчари, вилапа, мричха и унмада. Поэтому, когда Господь Рамачандра разлучился с Ситой, все эти духовные признаки проявились у него. Господь не безличен и не лишен энергии. Он сад читананда виграха, вечное воплощение знания блаженства. Духовное блаженство проявляется в нем во всем многообразии признаков. Разлука с возлюбленной — это тоже одно из проявлений его духовного блаженства. Как поясняет Шрила Сварупа Дамодар Госвами, Рада Кришна Праная Викри Тир Халадини Шакти. Любовные отношения Рады и Кришны — это проявление энергии наслаждения Господа. Здесь такой комментарий, удивительный комментарий, сложный комментарий. Видите, две вещи одновременно присутствуют в этой лилии. Одновременно Господь дает пример людям, обусловленным душам, что все беспокойства от привязанности к женщине в этом мире. А с другой стороны, это божественное отношение у Господа Рамачандры и Ситы. И если мы с вами переключимся на их чувства, мы освободимся от привязанности к женщине в этом мире. Здесь говорится о сотрудничестве, не о привязанности в этом мире. Сотрудничество есть, но не должно быть привязанности к этому миру, к телам. И как же этого достичь? Вот поэтому мы читаем Алила Господа Рамачандры. Это то самое лекарство. Если мы сможем понять их отношения духовные, мы освобождаемся. Господь — изначальная причина любого наслаждения, средоточие блаженства. Таким образом, Господь Рамачандра жил как духовную, явил как духовную, так и материальную истину. В материальном смысле привязанность к женщине приносит страдания, а в духовном чувство разлуки Господа с его энергией наслаждения только увеличивает духовное блаженство Господа. Объяснение этому дается в Бхагавад-гите. А ваджананти мамутха манушим танмама шритам парамбавам аджананто мамабута махешварам. Тот, кто не знает о существовании духовной энергии Верховной Личности Бога, принимает Господа за обычного человека. Но ум, разум и чувства Господа не подвержены влиянию материальных обстоятельств. Это более подробно объясняется в Сканда Пуране, стихи из которых цитируют стихи, из которых цитирует Мадхвачарья. 5 стихов здесь цитируется. На самом деле Равана не мог украсть Ситу. Сита Деви, похищенная Раваной, была лишь тенью Ситы. Когда Ситу испытывали огнем, эта Майя Сита сгорела, а настоящая Сита вышла из огня. Еще один урок из истории о похищении Ситы заключается в том, что женщина, какой бы могущественной она ни была в материальном мире, всегда должна находиться под защитой. Как только женщина остается без защиты, она попадает в руки ракшасов вроде Раваны. Слово «Вайдехи Раджа Духитари» указывает на то, что до замужества мать Сита была под защитой своего отца Вайдеха Раджи. А когда она вышла замуж, ее стал опекать муж. Таким образом, женщина всегда должна быть под чьей-то защитой. Согласно ведическим правилам, женщина не способна быть независимой, а самакшам, ибо она не в состоянии защитить себя. Господь Рамачандра, чьим лотосным стопам поклоняются Господь Брама и Господь Шива, явился в облике человека. Он совершил погребальный обряд по Джатаю, которого убил Равана. После этого Господь уничтожил демона Кабандху, а потом, подружившись с предводителями обезьян, убив Вали и подготовив освобождение Ситадеви, пришел на берег океана. Видите, как коротко в одной шлоке здесь описывается много-много-много событий. То есть океан событий этих лил. Как это все происходило, это целая наука, все веды там. Встреча с Хануманом только чего стоит. Потом отношения с Сугривой и Вали у Господа были. Он должен был доказать свою силу, прежде чем Сугрива заключил с ним дружбу. Господь Рамачандра пронзил одной стрелой семь деревьев тала древних. Сугрива ничего подобного не видел. Никто не мог такое показать. Ну и пронзил насквозь. Что просто показать? Я сражусь, говорит, я убью этого Вали, который забрал у тебя жену. Украл жену Ванара. Но Вали был сверхъестественно силен. Этот Ванар был сильнее людей. Самый сильный был, наверное, в том мире. Сугрива уступал ему. Они сражались уже много раз, но всегда Вали побеждал. И поклялся уже убить этого брата. Вали хотел убить Сугриву. И так у него была проблема. И он попросил Рамачандру освободить от этой проблемы, а я найду ситу тебе. Помогу найти ситу. Ты мне жену защищаешь, я тебе. Так, равноценный обмен. Рамачандра сказал, хорошо, давай, вызывай на бой, Вали. Я ее убью из укрытия. Вызвал на бой. А это Тара, которая женой была Сугривы, красавица, Ванариха. Она сказала Вале, когда услышала голос Сугривы, звал ее на поединок. Сейчас не выходи. Да почему, он сказал? Я не боюсь его, я его всегда побеждаю. Почему не выходи? В чем проблема? Ты что, думаешь, я трус или что, я слабый? Нет, что-то здесь не то. Она очень чувствительная женщина, она сразу поняла, что-то здесь не то. Почему не то? Он слишком уверенно зовет тебя. Ты его столько раз уже бил, и тут такой уверенный голос, что-то здесь не то, не выходи, пожалуйста. Там какая-то ловушка. Нет, я не трус, он побежал туда сражаться, и стали сражаться, и тут проблема была у Рамачандры. Они как две капли воды похожи. Два ванара очень похожи, можно убить нечаянно, не того. Он из укрытия не смог выстрелить. И он так избил этого Сугриву, боже мой, едва живой он вышел оттуда, говорит, ты что ж ты, мы же договорились, почему ты не убил его, говорит, я не мог вас различить, понимаешь, давай еще раз вызовем на бой, но уже будь с гирляндой, знак, чтобы я отличал вас. И снова Сугрива пришел к этой пещере, где скрывался Вали, и снова громко вызвал его на бой. Выходи, негодяй, верни мне мою жену, или я убью тебя. И тут Тара сказала, только через мой труп пойдешь. Это точно проблема. Такого не бывает. Ты его вчера даже побил. Смотри, он снова уверенно и смело вызывает тебя на бой. Он точно под защитой какого-то более сильного существа, полубога или человека. Только тот, кто под защитой, может быть таким уверенным. Только такого человека невозможно сломить. У него есть какой-то покровитель. Как преданные, их там гоняют, они все равно проповедуют, а у них есть покровитель. Вот. Но он все равно пошел и был убит. Из укрытия. Стрелой. Рамачан родился перед ним. Момент его ухода, время ухода. Встал и стоял перед ним, безмятежно. Он сказал, ты меня убил. Я вижу, ты необычный человек. Может быть, ты сам Бог, я не знаю. Но почему ты меня убил из укрытия? Ведь это же не приличествует кшатрию, ты жил лишь как кшатрий. Кшатри вызывает на поединок, ты меня убил из укрытия. Из-под тишка, то есть как-то нечестно получилось. Я несчастен из-за этого. Я рад погибнуть от руки более сильной личности, да, это честь для воина, но так вот. Рамачандра сказал с позиции дхармы, все правильно. Ты кто? Обезьян. А я человек. Я могу охотиться на животных с укрытием. Да, все правильно, но это огорчает меня. Не огорчайся. В следующей жизни ты меня убьешь. Точно так же. Договорились? Договорились. Так он спокойно ушел. Говорят, что в следующей жизни родился как этот охотник Джара, да? Который пустил стрелу в пятку Господа Кришны. Господь Кришна так ушел. Это был тот самый персонаж. Достигнув побережья океана, Господь Рамачандра постился 3 дня и ждал, когда сам океан предстанет перед ним. Но повелитель океана не пришел. Поэтому Господь сделал вид, что он одним взглядом он привел в ужас всех океанских обитателей, включая крокодилов и акул. Трепещущий бог океана предстал перед Господом Рамачандры. В руках он держал все необходимое для поклонения Господу. Он припал к лотосным стопам Шри Рамачандры и произнес такие слова. Весь океан буквально закипел под взглядом. Все живые существа были в панике. Огромные тимингилы, там крокодилы были, там все стало. И все были в ужасе. Океан не хотел представать перед Господом Рамачандрой в форме человека. Что океан, он более великий, чем человек. Но когда он проявил божественное могущество, океан тут же появился. Такая лила. И он пришел с перфиналиями, вот со всеми необходимыми ингредиентами, чтобы совершить обряд поклонения. «О вездесущая верховная личность, я очень глуп и потому не смог тебя узнать, но теперь я понял, что ты верховный Господь, владыка всей вселенной, неизменная изначальная личность Бога. Полубоги опьянены гуной благости, праджапати гуной страсти, а повелители духов гуной невежества. Ты же повелеваешь всеми этими качествами». Это трудно понять на материальном уровне. На материальном уровне у людей разные мнения, потому что разные гуны. Это очень трудно понять. Если мнения разные у людей, они не смогут понять друг друга. Очень сложно. Гуны таковы. Но если мы начинаем подниматься над гунами через преданное служение, у нас тоже разные мнения остаются. Но можем понимать друг друга. Это называется единство в разнообразии, многообразии. Прабхупада сказал, вот этот принцип применяйте для развития ИСККОН. Это главный принцип. То, что он оставил. Это Господь Чайтанья оставил. Единство многообразие. То есть мнения всегда будут разные. У всех преданных даже, всех. Вы должны понять, что у вас одна цель, единая. Должны понимать друг друга с этой точки зрения. И не препятствуют друг другу духовному развитию. Это над гунами. Слово джада тия означает разум, подобный разуму животного. Человек с таким разумом не в силах понять верховную личность Бога. Животное, пока его не побьют, не может понять, что хочет от него человек. Точно так же неразумные люди не понимают верховную личность Бога. Но когда их сурово наказывают гуны материальной природы, они начинают понимать его. Один поэт, писавший на хинди, сказал: «Дукхасе саба хари бадже, сукасе бадже кой, сукасе агар хари бадже, дукха катхан сей хай». Понятно? Все, о чем тут несколько слов всего. Когда человек страдает, он идет в церковь или храм, чтобы поклониться Господу. Но в богатстве и радости он забывает о Всевышнем. Поэтому людям необходимо, чтобы Господь наказывал их с помощью материальной природы. Иначе они глупые, неразумные, забывают о верховной власти. «О Господь, используй мою воду, как пожелаешь. Ты можешь пересечь меня и достичь обители Раваны, из-за которого стонут лишенные покоя жители всех трех миров. Он сын мудреца Вишравы. Равана. Сын мудреца Вишравы. Брамана. Но сам не чист, подобно моче. Пожалуйста, убей его и верни свою жену Сита-деви. О, великий герой, хотя мои воды не способны помешать тебе достичь Ланки, пожалуйста, построй мост через них. Возвести всему миру о своей божественной славе. Видя твой удивительный подвиг, великие герои, цари будущего станут прославлять тебя. Вот что предложил океан. Это его предложение. Если мы имеем проблему какую-то, мы спрашиваем, какие предложения. И все говорят, что предлагают, как решить проблему. Тут океан сам предложил вот это сделать. Как известно, сын и моча исходят из одного и того же места, из детородного органа. Если сын становится преданным или обретает большие познания, он был зачат не зря. Но если сын вырастает невеждой и не умножает славу своего рода, он мало чем отличается от мочи. В этом стихе Равану сравнивают с мочой, потому что он был причиной беспокойства для обитателей всех трех миров. Вот почему бог океана хотел, чтобы господь Рамачандра убил Равану. Одна из характеристик верховной личности Бога – его всемогущество. Ничто в материальном мире не может помешать ему добиться своей цели. Однако, чтобы доказать, что он действительно Бог, верховная личность, а не просто человек, которого разрекламировали как Бога, или избрали на это место голосованием, Господь построил чудесный мост через океан. Все, кто баллотируется там, на месте, там, потому что что-то тоже удивительно делать, показать, что они способны это выполнить, то, что обещают. Знаете, что правитель, самый большой грех какой, обманывает весь мир. Сам падает в темные области. Так. В наше время стало модным сотворять так называемых богов, которые не совершают ничего необычного. Стоит показать недалекому человеку какой-нибудь дешевый трюк, и он сразу решает, что фокусник и есть бог, ибо понятия не имеет об истинном могуществе Господа. Господь Рамачандра построил мост через океан из камней, которые держались на поверхности воды. Это доказательство необычайного могущества Господа. Как можно считать Богом того, кто не проявляет никаких сверхъестественных способностей и не делает ничего, что не мог бы сделать обычный человек? Мы считаем, что Шри Рамачандру верховной личностью Бога, потому что он построил мост через океан. А Господа Кришну мы считаем верховной личностью Бога, потому что он поднял холм Говардхан, когда ему было всего 7 лет. Нельзя принимать любого мошенника за Бога, так как Бог совет особые качества. Сам Господь говорит в Бхагавад-гите 4.9 «Джанма карма чаме дивьям, вам не ведь татвата, тяктва дихам пунарджанма на тимамати сорджуна». Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, у Арджуна. Деяния Господа необычные. Это удивительные духовные деяния, и совершить их не может ни одно другое живое существо. Признаки деяний Господа описаны в шастрах, и только тот, кто знает их, способен принять Господа таким, как Он есть. Далее будет сражение. Кто победит, еще неизвестно пока. Мы еще не знаем. Еще не дошли до этого места. Еще. Вот. Переживаем. Мы должны переживать. Ну, что спокойно сидите вообще. Как имперсоналисты вообще. Ну, что такое? Сражение предстоит, представьте себе. Смертельное. И нам же волнительно, правильно должно быть. Мы должны бояться, а вдруг вот мало ли что. У Господа Рамачандры нежные стопы, допустим. Сита там так страдала на Ланке. Должны все это учесть во внимание. Справится ли обезьяна вообще с армией ракшасов? Этот Равана непростой, он с Индрой сражался вообще, он победил. Он Кайлаш поднял, он мистик, у него все 8 совершил, 10 голов. Там еще Кумбхакарна, помните? Гигант, брат его. А вы спокойно сидите. Вы должны сейчас очень беспокоиться, выяснять обстоятельства вообще. Сколько там солдат, сколько тут солдат. Потом, причем эти обезьяны не были хорошо вооружены даже. Они камнями бросались и деревья ломали в основном. Поэтому неизвестно, что там будет. Мы должны очень-очень переживать. Просто мы уже знаем, конечно, наизусть всю эту историю. Это можно даже вздремнуть в это время. Но дело в том, что тут история трансцендентная. Почему мы не спим в это время? Потому что духовный смысл появляется еще более глубоко. Рамачандра, вы думаете, ненавидел Равану? Вы удивитесь сейчас. Сейчас сознание потеряете от удивления. Рамачандра любил Равану. Очень сострадал ему, поэтому убил. Это же Верховный Господь убивает. Которому не присущая привязанность, ненависть. Нет этого у него. Он над этими проявлениями двойственности. Он не чувствует такие вещи, как чувствует человек. Его гнев — это не гнев человека. Он выполнял долг. Вы думаете, из-за Ситы? Может быть. Но с позиции долга, когда Сита была освобождена, он сказал, теперь эта женщина может идти куда хочет. Она свободна. Он же должен был обрадоваться, правильно? Вот Сита, все. Он сказал, нет. Она свободна, теперь ты свободна, можешь идти куда пожелаешь. Я тебя спас. Молились все полубоги в это время, когда услышали это все. Как ты можешь отвергнуть Ситу? Ну ладно, ты говоришь, роль человека, хорошо. Но мы провозглашаем, что ты не человек, что ты верховная личность Бога. Сита богини Лакшми, как ты можешь отвергнуть ее? Ну какую пользу принесет это трем мирам вообще? Хануман говорит, я разочаровался в тебе, Господь. Разочаровался, все, и после этого я не знаю, что делать. Я снимаю кантималы, все. Если ты не примешь Ситу, все, я тут умираю на месте. Это бессмысленно, все, что мы делали вообще, какой смысл? Полубоги молились, Брама пришел, Индра там все пришли. Стали умолять, что там нужно делать? Какие предложения? Есть предложение развести огонь священный. Если Сита пройдет через него, значит она чиста. Да, сказал Рамачандра, разжигайте огонь. Все плакали вокруг. Что творится вообще? Что творится вообще? Как такое можно представить вообще? Сита говорит, я с радостью это сделаю. Зажгли огонь, огромный огонь. Сита прошла и вышла тут с гирляндой. Украшенная, как царица небесная. Вот, возьми свою Ситу. Вот доказательство. Ну, теперь все видели, все. Люди будут спокойны. Дхарма не будет нарушена. Садимся на пушпаку, и это был корабль Куверы, по-моему, с небесной планеты. Или Индры. Цветочный корабль. Воздушный. Пушпака. На это корабле они возвращались обратно. А Абхара-то в это время уже готов был войти в костер. Дал обет. Если ты не вернешься к определенному времени, он назначил время изгнания, чтобы я войду в огонь. Я не буду правителем. Вот такая дхарма, вот такая нравственность. Время уже подходило, и они не успевали на пушпаке к этому времени. Рамачандра послал Ханумана. Хануман, беги вперед. Лети вперед. Спаси Бхарату. Пхара, то в это время уже все. Был уже разбит огонь. Остались считанные какие-то минуты, не знаю. Что он вошел в огонь с мантрами. И ушел из этого мира. И в это время прямо с неба падает обезьяна. Бабах! И он причем упал с неба, свалился с неба буквально. И начинает танцевать, плясать и петь песни всевозможные. Украшенная обезьяна поет, танцует. Классический стиль Бхаратнатьям вообще. Да-да, он удивился, это его остановило Бхарату, он жил, должен быть, в огне. И тут он удивился, это не обычная обезьяна, потому что он знает эти искусства классические все. Это очень образованно, как эта обезьяна, что-то здесь не то. Какой-то посланник свыше. А Хануман радовался, потому что он успел все-таки. Успел, до того, как Бхарата вошел в огонь, он успел остановить. Он ликовал просто. Чему ты радуешься, не понимал, и кто ты, и что. И он сказал, вот, объяснил все. Рамачандра уже здесь почти. Тебе не нужно входить в огонь. Там есть такие детали, тонкости этих событий. Там много чувств, Рамая не очень. Вообще говорится, что это такое произведение, что будете плакать от начала и до конца. Это Рамая. Проливать слезы просто. Это Рамайна. Печальная история, 100 чувств. Вот. Но это возвышает наши чувства, укрепляет нашу нравственность, силу дает. Хорошо, у нас 10 часов. По плану должна быть апьяшека. Какие предложения?
Есть пара вопросов еще в
чате. Все эти вопросы есть?
Да.
Вот, на вопросы я не смогу, наверное, ответить, но давай попробуем. Это сложная тема, потому что я могу только читать, я не могу отвечать на вопросы. Но если простые вопросы, я попробую.
Ага. А первый вопрос такой. Что такое гордыня? Как увидеть в себе это качество и как от него избавиться?
В себе не пытайтесь увидеть гордыню сами. Это трудно очень. Ну, посмотрите на себя сами в зеркало. Думаете, ничего, нет никакой гордыни? Нет. Я очень смиренный, все нормально. Вам нужно другое зеркало, нужно живое существо. Говорящее зеркало должно быть. Свет мой зеркальце, скажи. Да, ты прекрасна, спору нет, но все же есть милее и красивее. И я пол это зеркало, бабах. То есть кто-то должен нам сказать об этом. Сам человек ему очень трудно, естественно, это же иллюзия, он находится в иллюзии себя. Вы наблюдаете это, как вот родители приходят с детьми, допустим, в гости, и ребенок там начинает что-то ломать, там, в гостях. Или кричать. Для родителей это нормально же. Это всегда в их доме, все нормально. А хозяин нервничает, сидит, что они не смотрят за ребенка. Почему не смотрят за ребенка? Это обычная вещь. Мы привыкаем к своей ситуации, это нормальная ситуация для нас. В каждом доме порядок свой, видите. Своя культура есть отличающая. Туда не вмешивается никто, потому что там свои отношения. Но вот когда мы идем в гости или в общество, тут уже законы другие вступают в силу. Тут уже ты не видишь себя как дома, уже начинаешь контролировать, уже начинаешь понимать. Вот так начинаешь понимать, чем отличается наша культура от бескультурья. Когда попадаем в культурное общество, тут мы понимаем, что делать в том случае или в другом случае, да, чтобы порядок, беспокойств не было. Так мы избавляемся от ложного эго, служа таким образом обществу вайшнавов. Если кто-то нам говорит, как это зеркальце, да, что у тебя вот есть ошибки, пожалуйста, посмотри на это, обрати внимание на это, мы должны быть внимательными. Так мы узнаем. Наше ложное эго, которое скажет, нет, у меня ошибок сначала скажет. Вот как только оно такое скажет, сразу понять, вот значит есть, все, поймали, вот оно ложное эго. Только вы возмущаетесь, когда вам замечания делают. Вот тут должны понять, вот оно, вот. Распознали его, обнаружили. Оно всегда громко кричит и всегда незаметно.
Получается, ложное эго и гордыня — это одно
тоже? Да, это аханкара, один термин. Ложное я. Так еще говорят. Ложное эго. Эго — это я. Ложное.
Так, еще один вопрос. Как научиться любить без зависти, не причиняя другим вреда?
Как любить без зависти?
Да, научиться любить без зависти. В этой истории Рама Сити говорилось, что они Рама ее любил без зависти, а остальные они.
Шурпанака, Равана они любили, да, проявляли зависть. Да. А Господь Рамачандра другой пример дал, да? Любовь без зависти.
И вот в нашей жизни как проявить, как научиться любить без зависти и не причиняя вреда другим людям?
Для мужчины высшая нравственность, то, что Господь Рамачандра оставил нам, это экапатнивратта. Иметь только одну жену, не смотреть на других женщин. Хотя это позволяет в какие-то конкретные случаи в ведической культуре, но Господь Рамачандра даже в ведической культуре дал пример другой. Экапатнивратта. Как кшатрий. Он не женился на другой жене, две жены не брал, и не три, и так далее. В Дашарате было три жены. Это позволялось. Но все же с точки зрения вот высшей нравственности, это тоже не очень хорошо. Не поощряется с точки зрения высшей нравственности. Поэтому если мужчина женился, он не должен смотреть на других женщин. Это тоже проявление зависти. Почему так красивая женщина, не моя жена? Так мужчине мало одной жены, он начинает завидовать и еще смотреть куда-то. Но, тем не менее, говорится, это в природе мужчины есть, поэтому и многоженство тоже было. Как правило, кшатри имели много жен. Даже некоторые браманы несколько жен имели. Но Господь Рамачандра сказал, экапатнивратта. Лучше. И мы медитируем с вами на Ситу Раму, на Лакшми Нараяну, на Радаю Кришну. Вот мы служим их любви. Вот так мы избавляемся от зависти. Именно так. Именно так.
Сможем ли мы всей семьей вернуться к Радхе и Кришне, если у нас несовершенные отношения в семьях?
У нас все несовершенно, боже мой, не только в семье. Не знаю, кто эту линию сейчас проводит, что в семье должно быть все обязательно хорошо, тогда гарантия, что вернетесь к Богу. Нет. В семье все может быть ужасно, но вы можете вернуться к Богу. Почему здесь семья? Прабхупада оставил свою семью. Помните этот мир, да? Мы не можем сказать, что все было прекрасно и гладко в семье у Шрилы Прабхупады, потому что супруга его не очень разделяла его преданность. Или не всегда, или не настолько, я не знаю. Но это история известная из жизни Прабхупады. Она поменяла его Шримад Бхагаватам том. Ну, это было голодное время. Время войны, наверное. На рынке, на печенье. Чай. А где Шримад Бхагаватам? Я его на рынке поменял на печенье и чай. Тут Прабхупада уже был очень удивлен. Ну, конечно, голодное время, это не просто развлечение было. Тут он сказал, либо выбирай, либо я, либо чай. Ультиматум. И похоже, что супруга его не очень понимала, насколько серьезно Прабхупада сказал. Она хотела в шутку это перевести. Сказала, я выбираю чай. Прабхупада всерьез ушел. И больше не вернулся. Так, видите, такой пример. Пример Будды. В семье у него было все ужасно. Он бросил жену, он бросил отца и ушел медитировать. Ну, вы же знаете эти примеры. Не связывайте эти два понятия. Семья, в конце концов, это просто, взять семью. Прахлада Махараджа родился в какой семье? Господь был вынужден убить его отца вообще за злодеяние. А он прославляет Господа. Что? Сказать, что все было хорошо в семье? У кого сейчас хорошо в семье? Покажите пальцем, пожалуйста. То, что они не развелись, вы имеете в виду? Не означает, что не все хорошо. Все очень сложно всегда жить в этом мире. Поэтому просто нужно достойно прожить эту жизнь.
Одни явления Господа в его различных аватарах.
Почему? Время экономит для чтения, для обсуждений. И в этот день мы контролируем материальные чувства, потому что материальными чувствами трудно постичь Господа. Пост помогает нам сосредоточиться на духовном.
понять, где нужно наказывать за неправильные поступки, а где нужно давать шанс исправиться людям?
Всегда нужно давать шанс исправиться. Не думайте, что наказание, это мы не даем шанса исправиться. Наказание тоже для исправления. Всегда. В любом случае, наказывать плохие поступки. Мы наказываем или не мы, неважно. Закон кармы существует. Поэтому никто не избежит наказания за свои поступки. Шанс исправиться означает, что человек должен иметь знания. Вот это шанс исправиться. Не само даже наказание, а если он должен понимать, за что он наказывает его. Должен понимать, что хорошо, что плохо. Если он не различает, вы наказываете его, он не поймет просто ничего. Он будет страдать или мстить вам. Поэтому шанс исправиться мы даем людям, когда проповедуем сознание Кришны. Вот это шанс исправиться.
Опишите, пожалуйста, процесс вручения ложного эго ученика своему гуру. Как это происходит?
Вручение ложного эго?
Да.
О, интересное понятие. Откуда такое понятие? Сегодня интересный вопрос. Вручение ложного эго, торжественное. Гуру Махарадж, вот вам мое ложное эго. Мой дурной характер вам. Что еще предложить, не знаю. Все остальное это мое. Вам вот мое ложное эго даю. Нет, человек должен служить искренне, без ложного эго. Но так уж получается, что у него все-таки есть ложное эго. Это понятно. Но не то, что мы должны предложить ложное эго духовному учителю с любовью и преданностью. Нет, стараться нужно это делать без ложного эго.
Матаджи спрашивает, возможно ли быть непривязанным человеком, абсолютно непривязанным быть человеком? Что мне все равно, если я абсолютно не привязан. Или это не одно и то же?
Вот человек двигается в пути, идет, далекий путь у него. У него есть цель. И вот кто-то идет на этот путь, а кто-то от.
В нашей аудитории есть вопросы? А какая все-таки тайна? Говорится, что если ты знаешь тайну, прихода и ухода Кришны, то достигнешь освобождения. А какая все-таки тайна?
Ну, одна из тайн в том, что он не приходит и не уходит. Всегда остается в той или иной форме здесь. Кришна присутствует в той или иной форме всегда. В сердце присутствует или в Писании. Через садху мы сможем распознать его присутствие. К нам приходит как преданный, как Господь Чайтанья Махапрабху, но преданные распознали его положение. Он вот прямо присутствует, прямо здесь, сейчас, всегда. Можем с ним жить всегда, если знаем. Это одна из тайн, что сознание Кришны, оно вечно существует. Мир духовный вечно существует, наши отношения вечно существуют. Он же просто об этом не знает. Это одна из тайн. И человек сразу освобождает. Так, из Эквадора вопрос, пожалуйста. Что, в Эквадоре нет вопроса? А что ж ты там делал, как было? Должны быть вопросы какие-то. Это стало место, но Эквадор это цивилизованная страна. Что ты спрашиваешь? Или заговор какой-то?
Возможно, такой пример в наше время?
Какой пример? Какой?
Пранк. Рамачан.
Ну, если ты подашь, я думаю, возможно. Кто-то же должен подать его. Ты ждешь кого-то или хочешь?
Высокий пример.
А?
Высший пример.
Ну, ты хочешь быть примером хорошим, нет? Вот по твоему хорошему примеру люди могут понимать, тоже преданные, они могут вести себя правильно и проповедовать, и люди будут понимать, кто такой Гурдж Рамачандра.
Как стать выше?
Мы сказали, Рамачандра сейчас присутствует здесь. А где слуги? Вот в чем вопрос. Слуги где? Окружение его. Если мы станем слугами, Рамачандра будет здесь. У него нет проблем, он всегда здесь. С нами. У нас проблемы. Мы забываем все. Так, люди ждут еще одного пророка. Второй пришествие. Пророк уже был. Все ждет. Следуйте в наставлении. Также Рамачандра был, Кришна был, Господь Чайтанья был. Мало что ли? Делайте, что они говорят. Они проявятся. Мы делаем, стараемся, мы поем киртан, санкиртан, ягви, но предписано, Господь проявляет. Господь Чайтанья проявляется, почему нет? Кришна, в Вриндаване кто-то был, они поняли, как Кришна проявляется. Помню, Бхава, все правильно. Но и здесь тоже Бхава может проявиться, когда успевает святые имена. Тоже. Здесь духовный мир проявляется. А бывает так, что приходит Рамачандра, а его не узнают. Не все его узнали. Кришну не все узнали. Даже Иисуса Христа не узнали. Никого не узнали. Интересно узнать. Это костюм ситы, так я понимаю. Точно. Это костюм ситы. Еще одна ситка. Там две ситки. Нашла муравья, поймала.
Ну, хорошо. Чувствуется какая-то несправедливость. Когда Бог убивает демонов, они получают освобождение. Но при этом, вот на этом примере Маричи, Боже совсем наранили. И вот тут он еще подделал голос, то есть вроде бы уже на одном шаге уже все. Он освободился, а тут еще какую-то такую подлость совершает. И получается, у него все хорошо, а мы это просто расслёбываем. И так много получается. Чувствуется какая-то несправедливость, почему так.
Это вот мы так и видим, люди, да? Вот подлость совершает. Негодяй. Даже момент смерти, да, вот. А на самом деле в присутствии Рамачандры умирает и с именем Ситы и Лакшмана.
Вот да, получается, у него все хорошо.
Не у него все хорошо, а ситуация потрясающая просто. Он сам пошел на это сознательно. Это не подлость. Господь это не любит. Он любит другую. Он любит, что он в его присутствии, от его стрелы, с именем Ситы и Лакшмана. Великий человек. Вот это Господь. А мы думаем, подлец. И тут, да, вот пакости. Но он принял участие в этой лиле, он принимал тоже. Сделал половину воздуха. Это сложная тема, когда речь идет о демонах. Потому что там Шрима Бхагаватам, там, в песне это объясняет. Демоны преданы одно и то же люди. Нам трудно это понять. Нам либо демон, либо преданный. В одном лице, но в Кали-Югу сейчас все демоны. Господь принимает. Но как раз, что песня Бхагавад написывается в Рупасура. Просто жизнь был великим преданным. В нем сочетается то и другое. Проклятие, Парвати и преданность. Он демон и преданный. Он выше Индры. Вот такая тема трансцендентная в Сумбхагавад. А к нам, кто не приходит из этого мира, он имеет недостатки, любой человек. Плохие. привычки, поступки, запас кармы имеет ключевой.
Непонятно, грубо говоря, демоны уходят в Раман, а обычно люди уходят в ад. Да? Там оскорбления встречают
членов. Демон, он же думает о Боге, необычные.
С оскорбительным же
думает. Обычный человек в тамасе, он рождается, животное может, да? В тамасе. А демон, он не в тамасе, он в Раджасе. Он думает о Боге. Враждебно. Но о Боге думает. А ты Вишну трансцендентный. Ты же во мне думал. Иди ко мне. Такой Кришна. Таких больше нет. Никто не равен, никто не выше. Один такой. Вот только ему поклоняются все. Все, кто двойственности, не нужно поклоняться. Ни полубогам, ни великим демонам, ни обычным людям знаменитым не надо поклоняться. Они двойственности все. Итак, у нас Абхишека готова? Кто готовит Абхишеку?
Сейчас все принесем.